Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 536-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами переходим к книге Неемии. Я уже много говорил о связи и соотношении между двумя этими книгами, книги Эздры и Неемии. Эздра был священником, Неемия – простым мирянином. В Эздре говорится о восстановлении храма, в Неемии – о политическом восстановлении, потому что, конечно, восстановление стен – это прежде всего политическая история, история защищенности города. Эздра был благородным священником, Неемия – благородным мирянином или благородным представителем бизнеса. На самом деле у Неемии ведь было все, что ему хотелось бы. У него было благородное положение в Сузах при персидском царе. Он был виночерпием у царя. Виночерпием мог быть только человек, которому царь доверял. Потому что именно виночерпий при желании мог легко отравить царя. Кстати говоря, сам факт, что иудей Неемия получил эту должность, свидетельствовал о расположении царей к этому народу. Я снова и снова возвращаюсь к книге Неемии. Я перечитываю эту книгу. Я очень люблю вот это двухтомное повествование Эздра и Неемия. Кстати, если говорить о хронологии, то книга Неемии – это последняя из исторических книг Ветхого Завета. Дальше по истории, дальше по хронологии, дальше по годам мы уже не пойдем. Знаете, как в конце линии метро говорят, поезд дальше не идет. Вот в хронологическом плане Ветхий Завет дальше не идет. Да, есть, правда, одна оговорка. Это пророчество. И пророчество об Иисусе Христе, которое мы читаем в Ветхом Завете. И пророчество Даниила. Но если говорить об исторических книгах, то да, ветхозаветный поезд дальше не идет. Если говорить о сопоставлении между Эздрой и Неемией, двумя этими книгами, то книга Эздры подхватывает историю Израиля через 70 лет после событий, описанных во второй книге Паралипоменон. Эздра возвращается в Иерусалим через 50 лет после первой группы, после группы Зарававель. Неемия через 15 лет после Эздры. Вот такое историческое повествование, такой исторический разброс у нас получается. И вот интересно, что от этого момента начинается отсчет 70 седьмин. Что это такое? Ну, чтобы разобраться. Да нет, разобраться мы, конечно, сегодня не успеем. Но, по крайней мере, чтобы познакомиться с этим вопросом, давайте откроем книгу Даниила. Да-да, мы до нее еще не дошли. Когда дойдем, будем говорить подробнее. Но пока просто для того, чтобы понять, куда мы с вами попадаем. Даниила, 9 глава, 25 стих. Это пророчество, которое дается Даниилу. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Вот начало этого пророчества, которое на самом деле многим очень трудно читать. Я пока не буду в это углубляться. Я лишь скажу, что с момента указа Кира начинается вот этот первичный отсчет. И Бог очень четко задал промежуток времени. Он показал, что и когда будет. На самом деле, отчасти именно поэтому странно, что иудейские вожди не заметили Христа. Они должны были бы ждать его с распростертыми объятиями, потому что им заранее все было сказано. Вместо этого же они предпочли его не заметить. Мы еще с вами к этому перейдем несколько позже. Но вот я хочу обратить ваше внимание на то, что отсчет времени уже начался. Теперь еще несколько слов по поводу этих личностей Эздры и Неемии. Эздра был священником. Мы видим повествование его глазами, глазами священника. И это похоже на книги про Липоменон. Неемия бизнесменом, если хотите, или чиновником высокого уровня. И мы видим все его глазами. Я хочу напомнить также, за что Бог отправил израильтян в вавилонский плен. Это было непослушание, это было идолослужение, это были смешанные браки, это было нарушение субботы. Прежде чем храм и город были разрушены, и храм, и город фактически были разрушены в сердцах израильтян. Вот разрушение, историческое разрушение храма Иерусалимского, разрушение стен самого города, это ведь были уже последствия. Началось все в сердцах самих израильтян. Но Бог милостив, и эта милость проявляется, и начинаются три волны возвращения. Во-первых, это люди под руководством Зарававеля, это 50 тысяч, возможно, несколько больше. Дальше вторая волна – это Эздра, 2000 человек. И следующее возвращение – это люди, которые возвращаются через 15 лет после Эздры под руководством Неемии. И вот мы с вами видели деятельность царя, в частности, языческого царя Кира, через которого работал Бог. Мы с вами видели деятельность священника Эздры. А вот дальше, после этого, после царя и после священника, Бог выставляет так называемого мирянина, чтобы спасти или вывести Израиль. Кстати, мне очень не нравится вот это деление, которое часто бывает, деление на клир и мир, на священство и мирян, на пасторов и прихожан. Это совершенно не библейское деление. Каждый из нас пастор, потому что каждый из нас поставлен Богом на особое служение. И каждый из нас принадлежит к Божьему народу, поэтому и выпячиваться не нужно. Нужно найти свое дело, то дело, на которое ставит нас Бог, и с верностью к этому делу относиться. Мне кажется, что сегодня, когда для многих христианское служение ассоциируется прежде всего с пасторами или с пастырями, с церковью, с особым образом образованными, подготовленными людьми, вот мне кажется, что именно сегодня возрастает важность так называемых мирян. Я думаю, что мы с вами недооцениваем потенциал так называемых мирян. Я думаю, что и сегодня Бог выставляет служителей, и из мирян тоже. Причем кажется, что в последнее время все больше и больше из мирян для того, чтобы вести Божий народ. Нам сегодня, друзья мои, нужен обычный человек, нужен мирянин, такой, как Неемия, послушный Богу, сердце которого действительно болит и болеет о деле Божьем. Еще одна вещь по поводу книги Неемии. Я хочу обратить ваше внимание на то, что эта книга насыщена действием. Неемия был человеком действия, он был деятельным человеком. И ключевое слово – это «итак». Иногда оно в русском переводе звучит, иногда оно пропускается, но мы видим последовательность действий. Это как бы такие кадры или фрагменты, которые сменяют друг друга. Помните, нам в школе еще говорили когда-то, что действие рождает противодействие. Так и здесь. Мы с вами будем читать о действии, мы будем читать с вами о противодействии. Вот интересно, в книге Эздры мы с вами говорили о восстановлении храма, и описание процесса было таким, ну, скажем, достаточно неторопливым. Вот с важностью, с такой подчеркнутой. Динамики в книге Эздры было очень мало. Книга Неемии, напротив, куда более динамична. Это не мешает Неемии быть человеком, посвященным Богу. Одно тут никак не исключает другое. И еще одно понятие, которое важно нам для того, чтобы осмыслить книгу Неемии, это молитва. Смотрите, у Неемии была хорошая работа при дворце, он был виночерпием, он мог так и оставаться на своей должности, и никак, ничто его бы не коснулось. Однако он обратился к Богу в молитве и затем последовал Божьему призыву. Это то, что мы уже говорили в связи с молитвой из книги Эздры, 9 глава. Молитва иногда бывает опасна, потому что ты молишься, и ты понимаешь, что что-то Бог через тебя делает. И сопротивляться этому ты уже не можешь. Так и здесь. Неемия человек неравнодушный. И из своего неравнодушия он молится. А дальше Бог по молитве делает его еще более неравнодушным человеком. Вот он молится, и Бог его меняет. И мы с вами это увидим. Несколько слов об общем плане книги Неемии. Первые 7 глав – это восстановление стен города. Главы с 8 по 13 – это возрождение Иерусалима и реформы, которые прошли в Иерусалиме. Опять-таки, после возрождения города что-то должно быть. Недостаточно просто отстроить стены. Как-то должна меняться жизнь людей. Собственно, эта перемена здесь и описывается. Первая глава, к которой мы с вами сегодня обратимся и которую мы начнем сегодня читать, это молитва Неемии. Он молится о тех, кто пришел в Иерусалим. Давайте разберемся, чтобы было понятно. Первая глава, первый стих. Слова Неемии, сына Ахалиина, в месяце Кислеве, в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе. То есть он был из тех евреев, которые не пошли в Иерусалим ни в первую, ни во вторую волну. Я напомню, что возвращение в землю было необязательным. Шли только те люди, которых вел Бог. Я напомню также, что, допустим, в случае Эздры совершенно понятно, почему Бог его не повел сразу. Для Эздры была особая миссия. Исполнить ее мог только он. Но миссия эта должна была исполниться уже после того, как храм восстановлен. И вот поэтому происходит такая выдержка по времени. Неемия также не возвращается сразу в Иерусалим. У него все в этой жизни хорошо. У него была важная работа. Однако Неемии было совершенно не все равно, что происходит с иудеями.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Второй стих. Пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. Я напомню, что это через 15 лет после Эздры. Я напомню, что тут большое, по тем временам большое географическое расстояние. И речь идет о тех иудеях, которые когда-то вернулись в Иерусалим. Вот что с ними? Как с ними? Первая удивительная вещь заключается в том, что Неемия в принципе о них спрашивает. Вот ему, Неемии, в принципе не все равно. Ему имело полное право быть совершенно все равно. Он полное право имел совершенно никак об этом не беспокоиться. Опять-таки, подумайте, по человеческому размышлению, у него все есть. Но вот он человек неравнодушный. Неравнодушный в очень хорошем смысле. Он задает вопрос. Как там люди? Как там мой народ? И третий стих. «И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии и в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Вот такой очень короткий и емкий ответ. Давайте несколько таких составляющих этого ответа посмотрим. Что известно про этих людей? Они находятся в своей стране, но в великом бедствии и в уничижении. Бедствие, также это слово можно здесь переводить как бедность, но также и в беде, в презрении у других. То есть вот это пробуждение, которое было при Эздре, оно оказалось неполным, оно оказалось незаконченным. Да, они восстановили храм, да, они отказались от иноплеменных жен, хотя, как мы увидим, не полностью отказались, но я не буду здесь забегать вперед. Мы с вами еще до этого дойдем. И все же они в уничижении. В чем это уничижение выражается? Стена Иерусалима разрушена. Это означает, что у города нет защиты. Можно сказать, ну как, это ведь часть единой Персидской империи. Зачем ему защита нужна, этому городу? Но вспомните, как испугался Эздра, когда понял, что есть враги. Вот он идет посланный царем, он идет посланный по царскому делу, но есть определенные люди, определенные народы, с которыми он совершенно не хочет встречаться. Дело в том, что жизнь в этой единой империи совершенно не избавляла от происков врагов. Читаем дальше. Стена разрушена. Ворота его сожжены огнем. То есть город осиротел. Ворота считались как бы политическим центром города. Именно у ворот находились вожди города. Вот религиозным центром города был храм. Военно-стратегическим центром была стена. А политическим центром или управленческим центром – ворота. Получается, что храм восстановлен, но ни военно-стратегический центр, ни политический центр свои роли и свои функции выполнять не могут. Вот такой рассказ братьев Неемии. Интересно, что люди оказались в таком положении, потому что они не слушали Бога, они не доверяли Богу. И Неемия в своем роскошном положении во дворце мог сказать какие-нибудь красивые, благочестивые слова. Сказать: «Ой, как плохо, вы вот Господу служите лучше». Или: «Ну что ж, братишки, я помолюсь за вас». И потом, конечно же, не помолиться, а забыть об этом. Ну или что-то такого плана. Однако ничего подобного он не говорит. Он реагирует совершенно иначе. Он реагирует так, как мог только человек, по-настоящему любящий Бога, и человек, который любит свой народ. Да-да-да, Неемия здесь предстает перед нами как настоящий патриот. Он отвечает, исходя из интересов его народа. 4 стих. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился пред Богом Небесным, и говорил». Дальше мы с вами пока читать не будем. Дальше начинается молитва. Молитву мы будем читать и изучать отдельно. Его реакция, кстати говоря, во многом похожа на реакцию его старшего собрата Эздры. Он сначала тоже сел и заплакал. Кстати, эти люди не стыдятся плакать. Их не заразила мысль о том, что мужчины не плачут. Это ложь. Мужчины плачут. Вопрос только в том, из-за чего мужчине стоит плакать, а из-за чего совершенно не стоит. Немею заботит то, что происходит вокруг, и Немею заботит духовное состояние народа. А что заботит нас с вами сегодня? Что беспокоит нас с вами сегодня? На что мы с вами готовы сегодня идти ради Христа? Хочется сказать, ну, Неемия, он же особый человек. Зачем нас с Неемией сравнивать? Смотрите, какая у него среда была хорошая. Да какая же хорошая среда? Он ведь родился в плену, очевидно. Он родился оторванный от Иерусалима. И долгое время он не возвращался в Иерусалим. Не мое дело судить, не мое дело осуждать людей, которые отказались от этого возвращения. Но в какой-то момент Бог снова постучал в его сердце. Интересно также, что и в этой книге снова повторяется выражение «Господь Бог Небесный». Вот раньше это был Бог Израиля, здесь Господь Бог Небесный. Мы уже говорили, я объяснял, почему присутствие Бога отошло от Израиля. И израильтяне это очень четко ощущали. Слава Божия, которая была в храме, отошла от этого храма. Кстати, интересно, храм-то был восстановлен, но ощущение Божьего присутствия так и не вернулось. И знаете, чем отличались люди, действительно доверяющие Богу в то время, от людей, которые Богу не доверяли? По-настоящему верующие Богу люди считали, что Божье присутствие вернется. Оно обязательно вернется в Израиль. Оно обязательно вернется к народу. Вот это ожидание возвращения Божьего присутствия и было на самом деле ожиданием Мессии. Может быть, чего-то они не могли сформулировать, но они чувствовали, что Бог как будто оставил их. Они понимали также, что на самом деле это их проблема. Это они оставили Бога. И вот стремление к тому, чтобы восстановить это общение, стремление пронизывает всю их жизнь. Итак, Неемия постится, Неемия молится. Мы с вами сейчас прочитаем эту молитву, ну или, по крайней мере, сколько успеем, сегодня начнем ее читать. Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Опять Бог небес или Бог небесный. Бог великий и страшный. Вот это ощущение понимания Божьего величия и Божьей страшности. Оно здесь, в этих книгах, в книгах, которые были написаны после того, как израильтяне уже оказались в плену, они понимают, что Бог внушает ужас. Кстати, Бог ведь не изменился. Он каков был тогда, таким и остался. Понимаем ли мы с вами сегодня, что это значит? Бог, внушающий ужас. Но при этом Бог и хранит завет. Бог хранит милость. Вот внушаемый ужас соседствует с этой милостью. И для Неемии, конечно, есть и то, и другое. То есть он понимает, да, я грешный человек, мой народ, наш народ, грешные люди, и нам страшно по этому поводу, ибо мы, в общем, догадываемся, сколь далек грех наш от твоего Божьего величия. Но при этом у нас остается то, на что уповать. У нас остается Божья милость. И вот, уповая на эту милость, Неемия молится. Я прочитаю еще раз. Господи, Божий небес, Божий великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои. Кстати, он знает, что и любви, и соблюдение Божьих заповедей в Израиле в последнее время как-то мало. И даже сейчас, после возвращения, этого все равно мало, этого все равно недостаточно. 6 стих. Да будут уши твои внимательны и очи твои отверсты, чтобы услышать молитву раба твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред тобою о сынах Израилевых, рабах твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред тобою, согрешили и я, и дом отца моего». Опять это то, что мы с вами уже видели в молитве Эздры. Он молится в первом лице. Он говорит «мы», а не в третьем лице «они». Он говорит «мы согрешили». Интересно, ведь сам Неемия, скорее всего, родился уже в изгнании, он родился уже в плену. Но вот в этом как раз и есть смысл служения, в этом как раз и есть смысл служителя. Соответственность. Вот есть такое слово «соответствие», «соответствовать». Есть очень близкое и не употребляющееся в русском языке слово. Это слово «соответственность». Я соответствую этому призванию, потому что я соответственен с этими людьми. Я отвечаю вместе с ними. И вот какая интересная штука. Христос отвечает вместе с нами. Только в его случае у него нет своего греха. Он безгрешен, он Сын Божий. И вот это соответствие, его соответствие проявляется в том, что он берет на себя наши грехи. Он умер и воскрес за нас. Когда мы с вами обращаем внимание на это первое лицо в молитве, на эти слова «мы», там, где кто-то сказал бы «они». Когда мы обращаем внимание на это сопризнание и соучастие, мы на самом деле очень близко подходим к тому, что совершил Иисус Христос. Он взял на себя наши грехи, хотя уж точно сам не был грешным. Про Неемию мы знаем, что он так же, как и все остальные люди, родился во грехе. Про Иисуса мы знаем, что это было чудесное рождение, что в нем не было греха. Он берет на себя наш грех. Молитва Неемии, его способность ощутить сопричастность к народу, сами по себе указывают на ту жертву, которую принесет Иисус Христос. Ровно так же, как сегодня и наша сопричастность к событиям вокруг нас указывает на жертву Христа. Мы сопричастны и тем самым ведем людей ко Христу. К тому, кто не обязан был, ну никак не обязан был брать на себя наш грех, но сделал это. Потому что Бог не только страшный, но еще и милостивый. В следующий раз продолжим, а пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.